Добрый вечер. Спасибо за тот ответ. Итак, сегодня будет тема у нас «Наука взаимоотношений». Может быть, можно войти в зал? Есть какие-то места еще? Собственно, да, является сутью любого знания, ключом к любой области знания. Так говорится в древних книгах, что главная наука – это наука о человеке и взаимоотношениях. Если человек понимает суть этой науки, он добивается успеха в любой области – профессиональной, семейной, социальной, общественной, культурной, политической, научной, любой. Итак, по предсказаниям древних книг, согласно предсказаниям, поскольку время циклирует, повторяется, то нынешнее время характеризуется тем, что наука взаимоотношений утрачена. Считается утрачена сейчас. И я узнал недавно, что сейчас в Америке тоже около 80% разводов. Поднимается эта цифра по всему миру. Увеличивается. При этом работают целые институты мира над этой проблемой гармонизации двух личностей в семье, мужчин и женщин. Как вы видите, пока безуспешно. Не знают как. Не знают как сгармонизировать, как сохранить эти отношения. Хотя бы сохранить. Но я уже должен как-то их улучшать, развивать, доводить до какого-то совершенства. Об этом даже речь сейчас не идет. Может, хоть что-то было бы какая-то основа. И если человек имеет все необходимые знания для поддержания себя, скажем, он способен зарабатывать, поддерживать себя, это главная функция сейчас считается образование, цель. Дать возможность человеку понять, как поддерживать себя, профессию, дом, семья. Большая часть у нас это финансовая сторона в этом вопросе. Но, согласно ведам, финансовая сторона не является первостепенной. Она вторична, если даже не дальше еще. Она зависима от взаимоотношений. Как народы говорят, не имею 100 рублей, имею 100 друзей. Как это, отклик еще тут древний, ведический. Сейчас мы этим почти не пользуемся, потому что мы знаем, что 100 рублей надежнее, чем 100 друзей. Дружба не очень надежна в нынешнее время. Брак не очень надежна. Американцы, муж и жена, у них, как правило, я не знаю, все ли так, но, как правило, мне рассказывали об этом. Они имеют два счета в одной семье. Счет жены, счет мужа, независимо. На всякий крайний случай. И также та же родственники, когда женят своих детей, они тоже думают об этом. Если в случае чего, мы должны предусмотреть это, чтобы мой ребенок не остался ни с чем. То есть они заранее уже должны предусмотреть на случай. Не уверены. Нет такой веры, нет такой убежденности, нет твердости в этих вопросах. Именно в личных отношениях. Отсюда недоверие и страх. Люди больше хотят жить гражданским браком. Так, как-то надежно, кажется. Свободно. Спокойно. Не слишком обязаны себя. Это называется на санскрите то, о чем мы сейчас говорим, дхарма. Очень сильное слово. Важнейшее слово. Собственно, сейчас оно тоже утрачено. Понятие очень глубокое. Дхарма имеет много значений. Это цель, путь, долг, прибежище, религия, природа. Если мы увидим вокруг природу, то мы скажем, все это есть дхарма. Что это такое? Все, что увидите, дхарма. Вода жидкая, это неотъемлемое свойство, верно? Подразумевается. Это и есть дхарма. Вы видите не просто воду, а видите ее свойства. По свойствам называете. Вот это свойство слова называется природа или дхарма. И отсюда ее предназначение, понятно. Видите, да? Дхарма. Предназначение, путь, природа, свойства, синонимы. Камень твердый. Это его свойство. Дхарма. Вы видите дхарма. Воздух газообразный. Тигр хищник. Так, это его свойство, неотъемлемое, но уважающий себя тигр, он должен быть хищным. Если он не хищник, он что за тигр? Это уже не тигр. И так далее. То есть везде все мы видим свойства, и они не меняются, заметьте. Они твердо установлены. Камень не бывает, если у них вот так размягчается, знаете, ну надоело. Или вы сажаете, скажем, репу, вырастает капуста. Ну, для разнообразия. Нет, все очень твердо. Твердо. Каждое живое существо твердо соответствует своей природе. То есть им не свойственно лгать никаким видом жизни, кроме человека. Так написано в Библии. Единственное существо среди всех, которое лжет, это человек. Имеет это свойство. Имитировать дхарму другого. Приспосабливаться к каким-то обстоятельствам, лицемерить, скрывать что-то. Иметь двойное дно и прочее. Каждый себе. Поэтому наука взаимоотношений начинается с себя самого. Самопознать. Какая же моя дхарма? Я. Дхарма – синоним счастья. Видели угрюмых людей на улице? Видели, правильно? Почему? Веды говорят, дхарму не исполняют. Потому что нет силы жить дальше. Наверняка вы встречались с людьми, которые жить не хотят. Или уже ушли из этого мира, бросили его. Какой? Какая причина? Дхарму не выполняют. Смотрите. Лес, то есть тигры живут в лесу. Считается, что тигр защищает лес. А лес защищает тигров. Вот такие отношения. Если человек защищает дхарму, выполняет свой долг, то дхарма защищает его. Беспокоиться ему не о чем. Что дхарма – это самое емкое понятие. Мы даже не знаем, что оно включает в себя. Буквально все. Сарва, слово это. Все. Если вы находите прибежище в дхарме своей, вы подключены к Вселенной. Начинайте жить по законам Вселенной и познавать их таким образом. Не путем книг информации, а через собственный жизненный путь. Тот долг, который нам выделен природой, временем, если мы правильно его исполняем, мы постигаем невероятные, удивительные вещи. Каждый человек следует дхарме, достигает совершенства. Так написано в Ведах. Это начало науки взаимоотношений. Есть другой момент науки взаимоотношений. Это культура. Так, еще один аспект дхармы, культуры. Она выражается в трех моментах. В отношениях к живым существам, окружающимся, людям, к чужой собственности и непосредственно к женщине, противоположному полу. Это определяет уровень культуры в обществе, как они смотрят на других живых существ разного типа, как они смотрят на чужую собственность и как общаются с женщиной. Что говорит Веда? Культурный человек смотрит на других живых существ и желает им того же, что и самому себе. Так он с ними общается, как хотел бы, чтобы общался с ним. Первый момент культуры. Второй момент. Он смотрит на чужую собственность. Как? На что? На мусор. Без равно нужен мусор. Если это кому-то принадлежит, это уже неинтересно. Это не мое. Мало что там валяется вокруг. Это не мое. И он смотрит на чужую жену, как на мать. Сейчас мы видим, отношения сильно меняются. Очень трудно современному человеку видеть в чужой жене мать. Чужая жена, как правило, привлекательнее, чем собственная. Более привлекательная. Чужая жена быстро надоедает. То есть своя жена быстро надоедает. А чужая жена интересна. То есть, человеку сейчас как никогда более присуще чувство собственности. Вот отсюда строится отношение. Хотите понять человека, поймите две концепции в нем. Кем он себя считает и что он считает своей собственностью. Вот и все. Все будет понятно. Группа психологов, исследование Буша. Знаете Буша? Ну тот самый известный Буш, я его знаю. Интересные заключения. Заключение очень потрясающее. Даже опасное немножко заключение. Для Буша, оказывается, слово Буш, Бог, Америка равнозначна. То есть им занимались психологи, проводили всякие с ним тренинги и выяснили, что для Буша, как он понимает себя, Америку, Бога – это знак равенства между людьми. Заключение было – опасная психология. Грозит опасность. Вот что начинается много взаимоотношений. Кем же себя считают? Мы все же глядим в Наполеоне. Многие твари, миллионы, для нас орудие одного, Пушкин написал. И вот он написал философию для Раскольника. Достается лучше писал. То есть ложное «я». Оно всегда либо слишком большое, чем есть на самом деле, либо слишком маленькое. Но никогда не отвечает нашему истинному уровню. Это ложное «я», ложное «аханкар». Пример аханкары. Все, что мы с вами считаем в этом мире своим, из себя материальным телом, это аханкара, источник аханкары. Потому что это говорит, личность не материальная, она душа, духовная. То есть истина о себе скрыта в глубине нашего сознания. Где-то. Покрыта разными о себе представлениями, которые постоянно могут меняться. Как если хамелеона посадить на какую-то поверхность предмета, он примет точно такой же цвет. Здесь он будет коричневым. Там станет серым, на стене он станет таким желтоватым, точно-точно. И черный цвет приобретет на этой колонке. И дорогой хамелеон, скажите, какого цвета сам? Трудно сказать, правда? Смотря где я нахожусь, что вы имеете в виду, это разное. Это отождествление себя с тем, где я сейчас нахожусь. Я сейчас нахожусь в зале, значит, здесь кто я? Слушатели. А я лектор. А надолго ли это будет? Выйду на улицу, я уже прохожий, видите, все изменилось. Сел в троллейбус, пассажир. Пассажиры платили билет? Не остался. Говорит, да я лектор. Нет, здесь мне это платит пассажир, просто нужно платить. Говорит, нет, я лектор, это мне платят. Я уж не могу это заявить, там все меняется. Я приду в больницу, ты больной. Я не больной, я лектор. И только что был пассажиром, уже стал больным, смотрите. Приду домой, мама, папа, мне говорят, папа. Да нет, я больной, только что в больнице. Итак, я ношу так много обозначений. Если меня спросить, кто же сам из этих обозначений? Я был лектором, был прохожим, был больным. А кто этот я-то, который был всем этим? То есть веды говорят, напоминают, что найдите глубинную суть себя, и вы найдете свою суть, свою дхарму, свою позицию, точно определите. Почему это существует ложное эго? Вот есть пример. Осел. Осел в ведах – животное, олицетворяющее ложное эго. Глупость. На санскрите мудха. Значит, осел, мудха, глупец. Тоже как в русском говорится. Считаем глупым осел. Но у нас это очень оскорбительно. Вообще-то немножко так это ласкательно немножко для мудха. Это мудха, он симпатичный еще такой. Ушники, он маленький, конечно. Можно работать на нем тяжело. Он такой хороший. Просто глупый. Он труженик, ну и что плохое. Но тупой просто. И вот этот мудха наблюдает все вы творите. Хозяин приходит с работы, и собачку гладит сначала. Ко мне вообще не подходит. Знаете, как они ревнивые ослы? Не видели здесь ни ослов. Нет, я говорю, настоящие ослы. Они вообще ревнивые, если вы в присутствии осла будете гладить собаку, а осел будет начинать прыгать. Он будет стараться тоже что-то делать, чтобы к нему тоже внимание какое-то было. Будет кататься так по земле, вот так вот ноги вверх. Они такие ревнивые, любят тоже ласку, но им обычно не дают ласки осла. Никому ни в голову не придет ласкать осла. И вот это все с историей. Наблюдают эту историю, как хозяин приходит каждый день с работы, гладит собачку, разговаривает с ней, играет, смеется, веселится. А как он подходит? И думает, почему так? А, так понятно. Она сама подлита. Она же сама бежит к нему. Вот я стою и жду, какой же я осел. Она сама бежит к нему, лишь чтобы лицо, руки вот хвостом виляет так, и поэтому он ее гладит. Я тоже сделаю так же, как собака. И так хозяин приходит с работы на следующий день, осел выбегает. Хвостом машет, бежит к хозяину копыта ему на плечи. Языком в лицо, заразу сумасшедший. Хозяин перепугался, говорит, загони этого осла, палками в сарай, с ума сошел осел. Побили несчастного. Он там и думает, что ж такое, почему такая несправедливая собака гладит, меня бьют. Итак, каждого из нас есть природа, но есть и зависть. Согласны? Это там, что в нашей природе есть. Но это недостаток природы, это не природа, а нечто наносное на нас, неестественное, что мы от этого страдаем. Видели, как едят два шакала рядом? А тут нет шакалов. Но вообще есть история про шакалов. Шакалы имеют такое свойство. Они вот один есть кусок, другой кусок. При этом, когда шакалы едят, они не смотрят на свой кусок. Смотрят на чужой кусок. Понимаете, о чем я говорю? И он ему кажется, что кусок лучше, чем кусок на самом деле. Всегда так кажется, что в чужом дворе трава зеленее. И в конце концов, когда они едят, они настолько начинают сердиться, настолько гневаться, настолько уже достигают предела, что начинают грызться, так сказать. Бросает куски, начинает драться, если поменять кусками. Да? Это зависть называется. Я помню, что в детстве, когда сидел за столом, я все наблюдал, у кого что в тарелке. Почему у моей сестры это, у меня вот так, и у меня бабах на подзатыльник. Смотри в свою тарелку. Сюда смотри, туда смотреть не надо, вот тут. То, что есть, то видишь. Так научил меня не завидовать. Однажды я был на Медео с дочерью, дочь позвала меня. Говорит, пойдем на Медео, на коньках, покатаемся. Я вспомнил, что на коньках оказался уже больше 30 лет. И на самом деле надо отдохнуть, я все сижу, пишу, что-то там, не двигаюсь. Поехали на Медео в Алма-Ата. Город готов. Воздух, музыка, люди все катаются на коньках. И, ну, я еще, конечно, еще не отошел от писательства, от книг, все наблюдаю, все подмечаю. И вижу, что на катке никто не может толком кататься на катках. Большинство людей. Они, конечно, едут куда-то, не знают, куда приедут вообще. Понятия нет, где они остановятся, с кем они столкнутся. Так они падают иногда все. Такая забавная ситуация. Но при этом они вдохновлены все. Понимаете, и снова стараются. Там, на этом катке, было всего 2-3 человека, которые показывали высший пилотаж. Бужного кота. И так, все легко получается, знаете, просто мастерство. И музыка, знаете, впечатление. И люди тоже так разбегутся, раз, папа. И фигура у них такая какая-то, и они все такие вот нескладные. Но пытаются, не стараются. Я вспомнил, что написано, я даже. Там вообще те люди наши. В этом мире несколько людей имеют настоящий успех. Настоящий успех. Материальный успех, ну, богатство, это желание выполняется, положение, красота, здоровье. Редко, когда все это вместе совпадает. И единицы людей достигают этого успеха, но у них такая проблема, о которой никто не знает. У них проблема, что делать дальше. Они в тупике. То есть это серьезная психологическая внутренняя проблема. Внешне все хорошо. А внутри время приходит депрессия, они даже жить не хотят. Представьте. Знаете, это интересный вообще момент. И я до какого-то момента не знал об этом, но однажды в Москве меня познакомили с одним очень богатым человеком, чтобы я как-то помог ему. Насколько богат, я не буду говорить, вы не поверите. Таких денег не бывает, мне кажется. Но вот у него были такие, есть такие деньги. Я спросил заранее, а какая у него, что у него проблема-то? Проблема в том, что он не может увеличить капитал. Я говорю, как же это проблема? В чем тут проблема? У него уже достаточно капитала, на правнуков хватит. Зачем это беспокоиться? Вы не понимаете психологию богатых людей. Им нужно развитие. Развитие-то нет. Они в тупике, у них все есть, а развитие нет. Я говорю, что такая серьезная проблема? Я представляю, что у меня были такие деньги, но разве я был в тупике? Они говорят, проблема такова, что он сейчас у него почки отказывают. И так это, видно, правда, серьезная проблема. На вершине бытия находиться сложнее всего психологически, если мы не знаем, что делать дальше с этим. Знаете, ко мне приходит много из семей богатых людей, и они всегда жалуются, что происходит с детьми, это ад в семье, как правило. То есть эти же деньги – причины серьезных страданий. Кажется, поделить их очень трудно, очень сложно, собственно, с этим детям. Всегда конфликты. Всегда склонность есть к злоупотреблению, богатству, именно у детей уже наследников, как таковых. И да, я говорил об этом человеке, об этом катке. Да. И вот есть люди, которые достигли высокого положения, но они находятся в тупике. А все остальные, говорит, в бедах люди, подражает. Вот как этот каток. Несколько мастеров, остальные просто подражают, и ты начинаешь стать таким же, как это. Но в соответствии с этим человек должен стать самим собой. Вот очень трудная задача. Если я говорю «станьте самим собой», то мы как бы вообще не понимаем, о чем речь идет. Вообще непонятно, что значит быть самим собой, каким это быть самим собой. Вот. Это мы не знаем, кто же я. Я могу знать все об этом мире, но если не знаю, кто я, много взаимоотношений утрачено. Знаете почему? Представьте себе. Я знаю, что есть Москва, я даже знаю, где она находится. Я знаю, что есть Владивосток, я даже знаю, где она находится. Я знаю, где Египет, Африка, Америка, я все знаю. По географии хорошо. Могу карту раскрыть и все знаю. Но теперь представьте, что я не знаю, где я нахожусь. И я не могу достичь никакой цели. Ни Москвы, ни Владивостока, ни Египта, ничего. Вот современное положение знания напоминает вот эту ситуацию. Что мы много информированы, но мы не знаем точки отсчета, с чего мне начинать, кто же я. Я пытаюсь начинать с того, что мне не свойственно. Вот я упал в этом месте, вот здесь, споткнулся и упал. А подняться хочу вон там. Это же не бывает такого. Там не упал, там поднимается. То есть нужно понять, каково же мое положение. Потом об этом поговорим сегодня. Как же определить свое местонахождение? Как в матрице, помните, нужно найти местонахождение этой личности, иначе как вы спасете. Итак, местонахождение определяется по уровню сознания. Не по социальному положению, не по рождению, не по богатству, не по признанию людей, не по количеству последователей, не по каким-то высоким философским идеям, а по уровню сознания, уровень желания определяет положение человека. Чем человек наслаждается? Вот что определяет его уровень сознания, его уровень. Вкус жизни. Чем он наслаждается? Кто такой негодяй по определению? Кто-то наслаждается какими-то отвратительными, низкими, извращенными вкусами, верно? Так можно сказать. Это негодяй. У него вот такая стяга. Он это скрывает, потому что многим это не нравится, кто наслаждается, но он склонен к этому. Вот. То есть это определяется по уровню его вкуса. И в ведах определяется 5 уровней сознания. Все. Теперь давайте поищем себя здесь. Я вкратце скажу их 5. Платформу. Первая, самая первая ступень сознания – это осознание своей зависимости от пищи, от ее вкуса и калорийности, питательности. То есть это дает мне жизнь пищи. Так. В соответствии с этим я могу сделать вывод, что пища – самое главное в нашей жизни. В общественном смысле это называется уровень материально-технической базы. Так веды объясняют. В широком масштабе это можно интерпретировать. Она, смотрите, называется Анна-Майя. Анна-пища. Майя-энергия. Мы зависим все от пищи, поэтому мы должны работать, много трудиться, создавать, делать заводы, фабрики, там, все что угодно, чтобы организовать вот этот принцип принятия пищи, саму пищу и принципы принятия. И мы достигли потрясающего, потрясающего развития в нашем союзе. Сколько типов столов в магазине? Сколько типов сервизов, кружек, ложек, чашек, чтобы просто поесть. Как все много, как все сложно. Целая культура существует еды. Есть одна семья в Англии, ее показывали где-то, какой-то фильм смотрел о человеке, там тоже есть сюжет об этой великой семье, потому что они миллиардеры. И они известны были тем, что каждый день на их столе стол у них был, может быть, половину этой сцены, что-то такое, большой зал, такой огромный стол. И каждый день в обеденное время на столе есть пища, вся пища мира, которую едят люди. Это их принцип. Вся пища мира. Не знаю, на самом деле, все ли они могли так собрать, но так сказано в микрофоне. И, конечно, они не могут съесть такой стол, верно? Там включили камеру, сняли их обед. Приходят люди все в костюмах, подтянутые. Идеально выглядит, без эмоций, не улыбаются, смотрят на них стол так. Так что вот очень верю. Там и лягушки, и устрицы, и морские ежи, это все, что люди едят и готовят каким-то образом. Все на этом столе. Вегетарианское, мясное, на все что. И немножко человеченки, ну, потому что это тоже едят. Можно как-то законы, видимо, добывать. Богатые могут. Собственно говоря, в Америке был ресторан такой, где ели абортированных детей. Они уж никому не нужны, собственно, нарушая эти законы. Да? Факт. Вот по этим вкусам пищи можете определить уровень сознания. Они, может быть, богатые, кажется, очень возвышенные. Нет, по выбору пищи, когда говорите, поймете уровень сознания, что он ест. Вот что он ест, о том оно думает. Пища стоит из тела, стоит из пищи. У тебя интеллект очень важен. Если хотите возвысить свою платформу вообще бытия, внутреннюю свою жизнь, бхаву, счастье, скажем, нужно изменить всего две вещи. Возвысить пищу и веру. Все. Два критерия, два основополагающих ключевых места. Веру, понимаете, как можно выше, качество пищи, как можно чище. Все. И все существование коренным образом не изменится. Вы просто не узнаете себя через несколько дней. Это уровень аннамая. И если на уровне аннамая мы заработали, у нас есть деньги, запас, есть запас также пищи, одежды, есть жилье, ну, слава Богу, мы сегодня сыты, все хорошо. Всегда мы чувствуем счастье. Это уровень аннамая. Выше этого есть уровень праннамая. Это загадочный уровень для обычного человека, который живет просто вот простыми вещами. Поесть, поспать, поработать, ребенка. Прана означает жизненная сила. То есть мы выше начинаем понимать зависимость не от пищи главной, а от жизненной силы, от здоровья. Моя бабушка была около 70, когда сказала крылатую фразу. Я говорю, жизнь прожила, дорогой. Я ей скажу, что самое важное – здоровье, которое прана. Иногда можно прожить целую жизнь, чтобы понять, это, что очень важно здоровье. Если нет здоровья, и пищу не переваришь. Если нет здоровья, ты не заработаешь денег на пищу. Ты не способен на пищу. Поэтому прановая выше. Прана – это жизненная сила, которая циркулирует в теле. И если человек ее осознает, он находится на этом уровне. Это пранотерапия, слушать руками лечить, это экстрасенсорика, всякие это мистические процессы, при помощи их тонких энергий. Как в Владивостоке до меня была недавно известная женщина из Австралии, праническое питание она распространяет, дает большие залы, собирает лекции. Праническое питание, питание праной, она не ест пищу обычно уже больше 2 лет. Не только она, есть несколько таких людей в мире, известных у нее в жизни. Печать уже все, это факт. И она открыто дает эти лекции, она не ест вообще ничего и практически не пьет. Не худеет, активно. И как ее спрашивают, как вы вообще не едите, вообще 2 года не едите? Он говорит, вы не понимаете, я просто не попробую. Я потом хочу вам сказать, что главная пища не килокалории, а прана нам нужна. Вы же не едите химические вещества. Подумайте сами. Если рассмотреть пищу как химические вещества, это серьезная ошибка. Синтетический белок, вы не будете насыщаться, он не усваивается. Там должна быть прана, жизненная сила. Вот что настоящая пища является. А килокалории можно взять даже из воздуха. Это те же молекулы, знаете это? Вот он секрет. Вы дышите воздух, вы питаете уже. Это та же материя. Сколько раз вы дожмете, выдохните в течение дня? Это приравнивается, знаете, может приравниваться к большому-большому обеду, 3-разовому. Если уметь принимать эту энергию. И она это могучка. Вот на уровне пранамая человек понимает, что здоровье важнее, жизненная сила важнее. Если они есть, то и пища будет не нужна. Хорошо. Выше этого. Уровень гьянамая. Гьяна буквально значит мыслительная энергия. Видели питона? Что он бегал по джунглям в поисках пищи. Носился там сумасшедший. А видели, как люди носятся по городу в поисках? Денег и вещей. Джунгли спокойно нет. Как же он питается? У него даже рук и ног нет передвигаться. Сила мысли. Питон. Он просто думает, смотрит на жертву. Жертва сама знает, что надо идти на обед. Пора. Время уже пришло, пора поехать. Это известный феномен природы. Ученый говорит, гипноз. Но это сила ума означает. Если ваш ум очень сильный, то вы гипнотизируете. Буду называть гипнотизировать. С ним говоришь, попадаешь под его влияние, ничего не можешь сказать. Просто это сила ума значит. Есть такие маленькие люди, знаете, с сильным умом, они могут страх навести там, знаете, на мастера, как Гитлер, скажем. Он мог толпу людей держать в таком внимании, что люди теряли волю. Сталин тоже был большим мистиком. Известный экстрасенс Вольф Мессинг пришел к нему на прием. Он потерял волю, вот убил Сталина. То есть Сталин посмотрел на него, он сразу блокировался все. Не работал. Сталин перед своей операцией без наркоза под ножом во время войны. И даже не стонал. И Шрила Прабхупада объяснил это. Тот, кто является экспертом медицинской науки, он объяснил, что Сталин настолько был сосредоточен на делах государства, что мог терпеть все, что угодно. Замечательно. Это одна из форм йоги. Это называется сила ума. Гьяна. Мой школьный друг попал на эксперимент к одному известному гипнотизеру Бабину, когда мы еще были школьниками. Этот гипнотизер сказал, что с этим ребенком получится хороший эксперимент очень. Хорошо глубоко засыпает, до транса доходит. Я вам покажу кое-что уникальное, то, что редко можно показать. Он очистил луковицу, ему очистил луковицу большую. И он дал моему другу, ну, была публика, и сказал, это яблоко. Мой друг, он, знаете, любил яблоки, на севере жили. Яблоки там не видно вообще было. Мы ждали надо посылку с Средней Азии, с яблоками. Там пришли родственники. Это крайний север. И он сказал ему вот такое слово «яблоко» на луковицу. И он мой друг схватил и сразу откусил четверть и стал жевать во сне. С наслаждением. Мы потешались на дети. Сейчас он накормит луком дурака. Но это дурак. От него даже луком не пахло. От него пахло яблоко. Так сказать, получилось. Этот Любавин сказал, не беспокойся, тут есть родственники, не надо беспокоиться, ничего страшного с ним. Съесть луковицу, у него не будет этого лука в теле, у него будет яблочная кислота. Он сейчас съест яблоко, не беспокойся. Даже запах яблока не выскочил. Он просто пережевывал, а там он трансформировал лук в яблоко. Смотрите, яблоко. Это ум. Сейчас современные психологи уже знают, что ум все творит. То, что вы думаете, то, что вы о будущем думаете, вы этого достигаете постепенно, смотрите. Наука, подтверждение, все, что наука планировала, все фантастические вещи, сверх, невероятно все достигается. Это ум достигает. Только не думайте, что это единственный путь развития ума. Просто о других вещах мы еще не привыкли думать. Есть много удивительных вещей, чего можно достичь. Гьяна майя. Вот эти три платформы гьяна майя выражаются в общественном смысле как идеология. Если собрать все мысли, сфокусировать на одном желании, вы очень быстро достигаете чего угодно. Мы же коммунизм строили, вы знаете. Это быстро может произойти. Если есть хорошая идеология, страна будет очень сильная, обычно. И как противовес, Адольф Гитлер тоже создал идею какую-то для ума. И тоже добился чудовищных результатов, успеха в каком-то смысле. То есть это уже продукт силы ума. И значит, все эти вещи открыты. Вот три уровня сознания, видите, есть. На каком уровне мы сознания находимся, как вы думаете сейчас? Анна-майя, прана-майя или гьяна-майя? То гьяна-майя очень далеко. Это нужно уметь заниматься медитацией. Прана-майя, мы болеем, мы не знаем, что делать с этим. Где взять энергию? У нас слабая прана, смотрите. Не управляет праной. Собственно говоря, чтобы прану управлять, тоже нужен сильный ум. Скорее всего, большинство из нас, я извиняюсь, находится на уровне материально-экономических проблем. Анна-майя. И немножко мы слышали что-то о прана-майе, слышали больше, чем владеем. И о гьяна-майе тоже, как некоторые такие, знаете, чудесные вещи. Вот, например, чудесная вещь, на которой фактор является. Улан-Удэ, дацан. В том дацане сейчас установлено тело монаха, который был помещен в самадхи 70 или больше лет назад. Вы слышали об этом случае? Раскопали, и тело свежее. С запахом, свежее, розоватое, запахи, благоухание от него исходит. Если вы к этому телу подойдете, вы исцелитесь. Недоженазначены, сейчас несметное количество людей приезжает туда. Отдельно построили дацан, самый красивый на территории монастыря. Туда приезжают также из правительства российского. Чубайс недавно был. Другие, у них сразу здоровье поправляется, послужит для этого лучше. Вот просто они к этому телу подходят. Все, пытаются заказать какие-то желания, они исполняются теперь. Как это происходит? Это чудо? Это научный факт. Человек умер в определенном умонастроении, оставил тело. Вот и все. Это мистическая ситха. Ум имеет свойство делиться на части. Можете думать о многом, помещать в ум много информации. Знаете, черепаха-мистик тоже. Если рыба, если птица поддерживает свой детеныш касанием, то рыба уже взгляда может делать. А черепаха мыслит. Она складывает яйца на берегу океана, сама уходит в океан, все. И они без нее формируются при помощи мысли черепахи. Это мистика. Это утверждение юридическое. И человек может делать то же самое, на самом деле. Особенно мы видим это в примере родителей, матери особенно, мать и сын. Когда уезжал из дома надолго, я 16 лет не живу дома, и поэтому мать, она переживала за меня, конечно же, как любая мать. И все самые плохие вещи никогда не писала в письма. Я писала, что все хорошо, но делаю так, я учусь, все прежде. Но когда я приезжал домой, она мне все сама говорила. На самом деле, вот тогда ты болел, а вот тогда у тебя были какие-то проблемы, переживал. Скажи мне, так это все? Откуда ты знаешь? Только сон приснится. Только карту выгружу какую-то из колоды. И все вижу. Все просто. Вот, например, Гьяна Майя. Мы с ним. Они реально существуют. Эта область не изучена хорошо наукой. Это больше не традиционная наука называется. Но вы можете овладеть ей. Эта наука для того, чтобы стать таким ученым, необходимо просто соблюдать некоторую аскезу и научиться медитировать это все. Я потом скажу, что кто-то захочет. Какую аскезу и какую медитацию делать, чтобы с умом быстро-быстро слабеть. Нашли общий язык. Что в уме все главное противоречие? Отсюда его слабость. Мы много сомнений себе носим. Много взаимоотношений начинается. Если у нас много сомнений, Веда говорит, если ты не будешь счастлив ни в этой жизни, ни в следующей. Сомневающийся не будет счастлив никогда. Как знаете, вот люди говорят, мы верим в Бога. Я одновременно сомневаюсь в этом. Мы пришли в баню однажды, у меня тут коса, там какие-то вещи. Ну, разговор с ним связывал, люди спрашивают, что это такое, что, кто. Ну, а о Боге зашла речь, что в Ведах эта тема очень подробно разворачивается, как главная центральная наука отношений с миром, божественная наука. Он сказал, ну а кто видел этого Бога? Какой-то человек сидел такой в социальной сути. Я спросил, вы хотите сказать, что Бога нет? Сказал, я этого не скажу. А вдруг он есть? Я не верю в Бога, но на всякий случай захожу в церковь, ставлю свечку, она никто не видит. На тот случай, если он есть. Или я верю в Бога, но и сомневаюсь в этом. Мало ли что. Бабушка, ты веришь в Бога? Спросили. Что значит веришь в Бога? Раньше все верили, он сказал. Такой общий вопрос не стоял. В каждой хате были образа, иконы, в церкви все ходили. Я говорю, что там случилось? Ну, какие-то люди пришли и сказали, это все провокация, снимаете иконы, Бога нет. Ну, мы сняли. Нет, так нет, уже сняли. То есть мы готовы к такому решению, и к такому решению. Как можно строить отношения с таким человеком, скажите? Ну, если он на работу приходит, ну, то выйдет на работу, то он выйдет, но он сомневается, выходит, не выйдет на работу. Он обещает, но сам сомневается, все обещает. То есть главное, это позиция у нас, отношения, да, с Богом, сердце, с совестью мы не можем найти общий язык. Вот тут мы нестабильно. Тут наша дхарма пострадала. Уважать себя нужно. А значит, что такое уважать себя, если себя начинать? Уважать себя означает отказаться от всей нечистой деятельности, от всех грязных поступков. Это и значит уважать себя. Разве вы предложите кому-то, вот тебе нож, можешь убить кого-то из себя, а тебе просто нож дали, можешь кого-то прикончить. Это будет уважительным отношением. Но почему люди сами могут такое решение принимать по отношению к себе? Иди убей кого-то, вот нож. Или другие вещи. Есть заповеди библейские. И тот, кто их нарушает, он не уважает себя на самом деле человек. Либо уже давно потерял свое уважение. Это говорят древние книги. С этого начинается вообще определение позиции человека. Как он относится к высшему разуму, ко Вселенной, так он такие отношения имеет и с миром людей. Интересно. Даже в обратную сторону. Как относится к животным, так же это перенесется на человека. Знаем, что это животное, на растение, на насекомое, на человека, равными глазами, говорится. Вот действительная позиция. Интеллект человека такой, что можно это понять, что это все живое, одна татва, одна суть, жизнь. Нельзя причинить насилие никому. То есть принцип Ахимса является наиболее разумным в науке взаимоотношений. Не причинять насилие не только боль, беспокойство даже причинять. Вот мы должны знать, как же общаться так, чтобы не причинять никому беспокойство. Это много взаимоотношений. Это тело человечества. Если вы идете по улице, скажем, по шумной, там пешеходы, там перекрестки, там машины, вы же все это учитываете, верно, когда идете? Вы же не можете просто идти по улице, потому что все учитывать, не сталкиваться с животными, идти на зеленый свет. И также, если мы в обществе людей, мы должны быть настолько чуткими, что учитывать, где, кто, как, ощущать все это. И когда я теряю эту интуицию, я теряю знание. Цунами в Индонезии. Каков результат? Десятки тысяч жертв. И почти ни одного животного не погибло. Животные ушли раньше. Все почувствовали. У них много взаимоотношений не потеряли еще. Они не такие ученые, как мы, академики, но они могут интуитивно понимать какие-то тонкие вещи. И вот мы сейчас говорим об этом, что гьяна майя может быть очень внимательным, зная состояние ума людей, уже знаете, как избегать от этих неприятностей. Потому что каждый находится в своем умонастроении или конкретном настроении, который меняется постоянно, необходимо очевидно, чтобы общаться с людьми, учитывая все эти факторы. И часто бывает так, что мы говорим, человек обижается, чего обижаешься? Да мне там, а, я же не знал. Да, причина незнания, причина невежества, значит. А что, неужели все это можно знать? Знать ничего не нужно, нужно просто быть внимательным. Знание начинается с внимания. Если вы идете в школу, вас смотрите, внимание, 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 внимание. Будет бить указкой по столу, внимание. 10 лет будет бить, внимание. Ну, еще 5 лет в институте, еще больше внимания. И может быть что-то получится. И также, но нас не учили, как же общаться внимательно друг с другом, как решать конфликты, как из друга сделать, как из врага, то есть сделать друга, как из друга сделать врага, мы знаем, по-моему. А вот как из врага сделать друга, вот это науки нам не давали. Враг просто нужно убить и все. И все проблемы, верно? А как сделать друг, друзьями все общество? Вот, скажем, такой совет ведический, очень важный. Запомните его. Если хотите всем нравиться, ну уж хотите всем нравиться. Я лично хочу. Если хотите всем нравиться, просто умейте слушать людей до конца. Все будет нравиться всем, симпатично всем быть. Это не зависит от внешнего вида. Видите? Вот такое настроение тебе нравится. Я надеюсь, что вы меня дослушаете до конца, и так можно мне понравится, если вам понравится. Но поскольку вы ничего не говорили, то есть, да, вы ничего не говорили, я вам не давал ничего говорить, то я вам могу не понравиться, не очень понравиться. Если я не учту сейчас ваше умонастроение, вы говорите сейчас, просто вы молчите, вы уметь, вы говорите. Если я не услышу ваш ум, я вам не понравлюсь. Понимаете? Все равно я должен понимать, должен слушать, слышать сейчас, ощущать зал. Необходим опыт, знания какие-то, чтобы передавать лекциям, что они могут быть неприятны, некоторые вещи, которые мы слышим сейчас. И все же нужно сделать так, чтобы встреча была очень позитивной, вдохновляющей, дающей хорошие результаты. То есть наша цель – вдохновиться на более глубокое понимание отношений науки. То есть до состояния любви дойти. То, что мы ищем с вами, главное, то есть, это кульминация развития, это большая какая-то любовь. Не то, что эта любовь сваливается к нам с неба на голову и разрушает всю нашу жизнь. Все. Есть такая любовь, согласны? Она падает нельзя булыжником сверху. Ба-бах! И рожки ножки торчат. Я часто привожу этот пример из книги рекордов Гиннесса «Большой любви одной». Одна любовь упала в книгу рекордов Гиннесса. Пара из Бразилии. Этой паре из Бразилии родственники запретили жениться. Но любовь была такая большая, что они совершили 4 попытки самоубийства. А они не мыслили своей жизни друг с другом. Первая попытка, они, видимо, видели это в фильмах, сели в машину, разогнались со скалы в море, упали. Ну, была мягкая посадка, вот он, неглубоко, даже никаких повреждений не было. Они поднялись на крышу высотного здания, взяли за руки и спрыгнули. Каким-то чудом ветер дунул, они не разбились. Книга рекордов Гиннесса, я не знаю. Так бывает, похоже. Третья попытка была отчаянная. Они сделали большую петлю на двоих и повесились. Веревка сразу порвалась, два дня вес больше. Нам весело, как его и было. Четвертая попытка была чудовищная. Два револьвера друг против друга, по команде три наверняка. Ну и родственники тут ворвались, как в фильме, знаете, в последний момент. Вырвались револьвер, сказали, ладно, Бог с вами. Будьте вместе жениться. Раз уж такая любовь. Большая очень любовь, редкая. Проверена уже четырьмя способами. Самое интересное не в этом, а в другом, что через полгода не развелись. Снегарь можно делиться. Ну, за любовь, которая падает с неба, так, баба, и все, и рожки ножки остаются. То есть, когда любовь приходит, она ошеломляет, переворачивается, когда уходит, говорит, что ничего не осталось, все. Даже друзья отвернулись. Бывает такое, разрушающая сила. Это тоже наука взаимоотношений. Как вести себя, когда нас переполняют какие-то эмоции, любви, или гнева, или зависти. Эти эмоции будут очень сильные. Как это все контролировать и направить в нужное русло? Мы сейчас говорим об уме. Ум такой сильный, смотрите, потрясающая сила, невероятная. Если вы направите в одну точку, вы обязательно получите то, что хотите. Если будете верить, конечно. Просто подумайте, о чем мы большей частью думаем. Мы, конечно, хотим чего-то хорошего, но большая часть, о чем мы думаем, о какой-то ерунде, вот в этой сердце наше в ерунду превращается. Это известно сейчас. Сейчас психологи уже поймали эту суть из вед, это из ведических книг, и развивают эту тему сейчас. На современный мат, то есть на языке уже науки современные. Называется психология. Кстати, недавно еще вообще не знали, что такое ум даже, как его отличить от чувств и разума. Сейчас уже пишут такие трактаты, что веды это абсолютно ясно, что изложено. Поэтому опираемся на эту науку, она очень хорошо работает. Но выше ума они не знают, что. А вот мы знаем, я тоже не знаю, но веды говорят так. Веды говорят, что выше ума еще есть сила есть, потрясающая, которая в сотни тысяч раз сильнее ума. Вы представляете, что мы имеем с вами? Если даже ум сейчас такой вот недостижимый, а что же там в разуме происходит? Знаете, что может делать разум? Он может получать информацию свыше. Ум не может получать информацию свыше. Он получает информацию только от чувств. Все. Чувства ему бомбардируют. Зрение, слух, обоняние, осязание, вкус постоянно в уме. И ум выберет только одно направление. Туда, где приятно, может быть. Там, где неприятно, я ухожу. Так является судьба человека. Какие его вкусы, такая его судьба. Все просто, ясно. Разве не видите будущее? Конечно, видите. Посмотрите на вкусы человека, и все понятно, что с ним будет будущее. Если пристрастен к алкоголю, ясно, что будущее будет понятно. К наркотикам тоже понятно. К мясу тоже понятно. Какую науку или профессию выбирает, все уже понятно, что будет дальше. Что же, разве не видите будущее? Вот он, вот эти вкусы определяют, куда идти. Это уровень ума. И свернуть человек не может, пока не преодолеет эту платформу выше. Это чувство вдохновляет его так. Вот это закон судьбы означает. Он сам идет по своей судьбе. Все закономерно. А думает, что он свободен. А не человек, это было, по-моему, Волчевский. Да. Точно. Один человек Волчевский пошел на рынок. Может, не Волчевский, точно не помню. Но кажется, Волчевский. Жена послала его на рынок. Вообще. Но там за прилавком увидел собственную смерть. Она посмотрела и удивилась, и улыбнулась человеку. Несчастный, чуть не умер от страха. Все, там бросил деньги, и в сумку бежал. Ну, жена, я срочно уезжаю к брату. Об этом как его. Луганск. Ни секунды не остаюсь здесь. Жена поняла, что человек сильно напуган муж, и пошла забраться на рынок. Нашла там сумку, деньги, и прилавок, и сня. Это ты напугала мужа моего. Но смерть, она не смотрела на женщину и сказала, я извиняюсь, я не хотел ее пугать. Я просто удивилась, что он тут делает Волчевский, завтра я жду брата в Луганске. Куда же мы с вами идем? Мы идем точно по своей судьбе вместе. Кажется, убегаем от плохого к хорошему. Нет, это и есть наша судьба. У каждого свои понимания, хорошего и плохого, вот туда мы идем. Стоит изменить понятие, судьба меняется. Но понятие изменить вы можете только разум, высшая сила. Сам он не способен. Он прикован к этому вкусу. Попробуйте наркомана вернуть к нормальной жизни. Очень сложно. Даже курить бросить, это в ум попало, это очень сложно. Один человек сказал, я же 30 лет, как бросил курить. Я говорю, как? Ты представляешь, я каждый день об этом думаю. Из ума я не могу выбросить все это. О, какая мощная штука. Поэтому, не знаю, нужно быть осторожным, ребенка не знаю, шевелить, не приучать к курению или там. Дети до 16 лет, что в ум упадет, а потом не оттащит ее. Он начнет это делать очень рано. Он деградирует быстро. Мы это знаем из опыта. И тем не менее, если даже человек деградирует, вдруг такое случилось, что мы с вами именно знакомы с деградацией, с прогрессом, опыт у нас уже большой жизни, видите, мы что-то не маленькие все, не дети. Все же мы должны знать, что выход есть. Даже когда мы были уже в трудном положении жизни, бывают трудности. Даже когда в тупик, выход есть. Это разум. Идти путем отречения вверх. Не по горизонтали искать отношения, а по вертикали. И с уровнем вверх, куда мы не заглядывали с вами большинство еще, только теоретически. Например, как если вы смените свою пищу, скажем, становитесь вегетарианцем, значит, что произойдет через месяц. У вас круг друзей изменится. Если бросите курить, произойдет то же самое. Если измените вкусы чтения книг, измените все вокруг вас. Заметили? Если хотите изменить жизнь, измените образ жизни. И вы вступите в новую сферу бытия вообще не поздно. И да, кто-то может сказать, почему жизнь такая несправедливая. Я вот живу, а кругом от меня все обманывают, вообще кругом не мошенники. Я постоянно обманывают, вообще, что за вещь такое? Нужно просто по-другому поставить. А как ты оказался в таком обществе? Вот представь, человек в тюрьме сидит, кругом одни такие негодяи вообще. Одни негодяи вообще, не воры. А ты как вообще оказался в таком обществе? То есть это же уровень. Два самолета сталкиваются, заметьте, только на одной высоте. На разных высотах они не сталкиваются. Можем не знать с вами, что есть другие уровни сознания, с которыми мы еще не контактируем непосредственно, только слышали. И есть даже такие, кто даже поверить не может. Но это правда. Разум настолько могущественная энергия, что может управлять ядерными процессами. Не сомневайтесь в этом. Это уже происходит. Вы уже это делаете. Только не знаете об этом. Вы едите пищу. Скажите, молодая мама. Вы едите пищу. А чем вы кормите ребенка? Грудным молоком. А где вы берете? Вы заливаете это грудное молоко или что? Нет. Вы вырабатываете сами, самостоятельно. Как? При помощи этой внутренней энергии. Любое живое существо создает какие-то новые химические вещества. Знаете, как называют ученые этот процесс? Ядерный синтез. Пока управлять не могут. А живое существо легко это делает. Ядерный синтез. То есть вы можете превращать предметы, как сами Сайбаба, вот в Индии, скажем, многие, вот, сейчас тысячи людей паломников вот, в Индию посмотреть, как это, вот, там кусочек золота создает, или пепел целебный. Или ваши мысли отгадывают, это что-то сказали, оно вам отвечает, вы сказали мысли, но оно вслух отвечает. Мистика. Это энергия, вот эти вот тонкие энергии разума и ума сотрудничающие. Это, конечно, не верх совершенства, это некоторые, ну, простые вещи, довольно простые вещи для йоги. Это побочный продукт йоги вообще. Некоторые фокусы, так называют, более-менее. Но они мистические трюки. Это мистический трюк. И то есть главное, что человек должен понять новые отношения, что что бы он ни получал извне входящего в него, из него должно исходить все хорошее. Трансформатор. Вот это разум. Ум так не умеет. Он может только ругаться. Почему не уважаешь меня? Почему не досчитал мне деньги? За что мне толкнул? Он только может раздражаться, как утка, кряк. Или, о, спасибо очень, нет, но спасибо очень. О, да не за что. Ум легко обмануть. Очень легко обмануть. Просто улыбнись человеку, он подумает, ой, какой милый человек. Делать тебе комплименты, ой, какой хороший человек. Хотя вы знаете, что этот комплимент вам не подходит, будет все равно приятно. А если сказать правду человеку, правду, он обидится. Хотя будет понимать, что это правда. Раз он будет понимать, что это точно он сказал, но в уме я не справляюсь с этой эмоцией, обиды. Я тебе отомщу все равно. Я тебе после смерти напрочу, на самом деле. Для жизни не надо что-то снять. Это такие крепкие вещи. Это то, что может делать ум. Но разум совсем другое дело. Как Будда Пример учения Будды, вот как его суть, это, мы не говорим о буддизме, мы говорим о буддизме, это пример просто. Будду отравили, известно, Сиддхартха Будда, он ушел от отравления пищевого. Это случилось так. Один человек захотел накормить Будду, поскольку если вы кормите в доме святого, весь ваш дом и рот очищается. От кармы. Просто пищу воспринимать, как вам приготовили. И дом уже очищается. Поэтому этот человек пришел еще ночью в то место, где Будда спал под деревом, и сидел тихо и ждал рассвета первый. Когда Будда проснулся рано, до рассвета, он сказал: «Ты что-то хотел? Ты здесь ждешь меня?» «Да. Я хотел быть первым просителем». «Ты первый проситель, проси, что хочешь. Приезжай, ты ко мне сегодня домой на обед. Все, что хочу». «Ну да, приду. Спасибо». И человек счастливый убежал домой. Я благословил, он мой дом очистится. И он думал, что же приготовить для Будды? Что же он стоит? А чем он бедный? Я приготовлю грибы, я их найду в лесу. Денег не нужно, но это деликатес. И Будда будет доволен. Но в это время, пока человек готовил грибы, царь приехал к Будде на колеснице со свитой. И сказал: «Я хочу, прошу тебя прийти ко мне на обед сегодня во дворец». Будда сказал: «Я извиняюсь, но меня уже пригласили сегодня, я занят, уже я обедаю в другом месте. Но мои ученики все пойдут к тебе, как и представители. Будет тот же самый результат. Я так хочу». Царь сказал: «Спасибо», забрал учеников и уехал. И Будда один пришел к этому человеку. Но человек не учел одну вещь. То ли это радость, или еще чего. Что в это время года эти грибы были ядовиты. Нельзя было есть. Приготовил много этих грибов с овощами, все как можно сделал. Приготовил лепешки на огне, эти раздувающиеся, знаете, вкусный хлеб такой есть. Чапати называется. Не буду отвлекаться, это отдельная тема. Ну то есть вот от души, с такой любовью это делал, что Будда, когда пришел домой, тут такая сфера счастья, что человек на самом деле любит святых людей. А подумал: я съем все, что мне дать. Это любовь. От этого нельзя отказаться. И он начал есть грибы и сразу понял, это яд. Он подумал: этого человека я не могу подводить. Ладно, если эти грибы. Я должен съесть все. Если что-то останется, он доест и отравится. Потом Будда съел все, что приготовил, поблагодарил и ушел. Я человек был в вершине божества. Ничего не понимаю. Когда Будда пришел к себе в ашрам, он почувствовал себя плохо и лег на спину. Через несколько часов приехали ученики. Учитель лежит. Странно, никогда не лежал. Йоги никогда не лежат. Что случилось? Куруджи. Ядовитые грибы. Обед был такой. Эти грибы были ядовитые. Я отравлен. Как? Этот негодяй, этот неграмотный человек, этот простолюдин отравил Будду. Врача позвали, посмотрел, ну поздно, я пошел в кровь. Мы не можем сейчас прочистить. Кишечник уже поздно. Он умрет. И этот ученик это ли проклинали на человека, эти проклинали, человек пошел в ад. Он убийца Будды. Говорит, в таком гневе, но Будда сказал: вы не правы. Этот человек необычный. Вы знаете, первый человек, который накормил меня в этом мире, была моя мать. Я помню эту любовь. А это последний человек, который накормил меня. Это тоже любовь. Это необычное вещество. Ученики говорили: нет, нужно проклясть этого человека. Он убил Будду. Мы не можем простить этого. Тогда Будда разгневался, поднял палец. Вот так. Слушайте внимательно. Повторять больше не будет. Это знак ученика. И все затихли, замерли. Вы не поняли моего учения, сказал Будда. Это мертвая тишина. Что ж мы поняли? Будде дадут яд. Но от Будды зайдет только любовь. Это разум. Вот это вот главный центр ноги отношений. Развить сильный, могущественный разум. Любовь не должна быть сентиментальной. Ребенок говорит: мама, дай мне, пожалуйста, поиграть. Хочу играть. Канистру бензина и спички. Он, дорогой сын, ну конечно же, бери канистру бензина и спички, прям дома можешь поиграть. Нет проблем. Такой скажет кто-нибудь. Скажи: дорогой, нет, не дам тебе ни канистры, ни спичек. Забудь вообще об этом. Он может там падать, кричать, там требовать, и вы не обратите внимания на все эти эмоции. Никаких бензин, никаких печек. Ножей не получишь тоже, вилок тоже не получишь. Бритвы тоже все берут. Где-то вы же строги. Любовь, она строга в каких-то моментах. Поэтому знание заключается в том, что для меня является ядом, а что пищей. Эти критерии у всех разные. То, что пища для одного, яд для другого. Вот тут нужно разное, чтобы понимать. Знаете, как в Советском Союзе это было, знаете, помните, многие. В стране нужны инженера, помните? Есть тут инженера в Советском Союзе, которые никому не нужны были потом, правильно? Если так много инженеров, потому что в стране нужны инженера, их привлекли общежитиями, зарплатой, стипендиями, вот стимулировали это все искусственно. И люди думают, а что, стану-ка инженером? Ну как стать инженером? Просто нужно просто пойти в политический институт, а потом через 5 лет получишь корку и инженер. Они так считали. Кто ты там по корке? Инженер. А по глазам? Не соответствует, понимаете? Представьте, вы приходите к врачу, а там бизнесмен сидит. Доктор, что мне делать? Ну, смотря сколько заплатите, то и делать будет, конечно. Ну как это? Вот. А потом нужны, в стране были нужны были врачи. И много-много стало квалифицированных врачей, как инженеров тоже. Сейчас куда не пойдете, врачей там много. А вот найти хорошего врача – большая проблема. Настоящего врача, квалифицированного врача. То есть люди стимулируются искусственным образом. Это значит, теряют разум. Действуют согласно своей природе. Должен делать то, что требует, что, то, что требует от тебя твоя природа. В этом и будет твоя главная квалификация. Например, есть рабочий класс, раз, один тип людей. Есть класс бизнесменов, торговцев, два. Это разные люди по качеству. Есть управляющий класс, воин администрации, три. И есть интеллектуальный класс, учителя, философы, священники. Четыре класса, это говорится. Всего существует. Мы принадлежим к какому-то одному из этих классов сейчас. А мы знаем это. А мы знаем, что значит принадлежать к этому классу. В чем квалификация, скажем, рабочего настоящего, или бизнесмена, или управляющего, или учителя. Знаете, какие требования к учителям, ведов? Только, пожалуйста, не падайте с кресла. Ну, это древняя наука, я скажу сейчас честно, что они, какие требования предъявляются к учителям общества. Пример должен быть идеальный в жизни, образ жизни. Потому что ученики последуют не их словам, а их примеру. Дети. Яд, ачара, дишевешта. Ачар, важно, поведение, не только слово. Если слово поведение расходится, он не может быть учителем. Все учителя в обществе ведическом, они никогда не ели убойную пищу, они были вегетарианцами. Они не принимали никаких интоксикаций, даже чай и кофе, которые сейчас распространены, не говоря уже о табаке и алкоголе и наркотиках. Они никогда не занимались мошенничеством, азартными играми, деятельными махинациями и бизнесом таким вот. И никогда не занимались незаконным сексом вне брака. И в браке даже регулировали эти отношения. Это был высочайший пример поведения. Отсюда и была сила в чистоте. Когда они говорили, их слушали. Когда они говорили правду, им было стыдно. И стояли вот так. Потому что это говорит учитель. Это их слово, это их поведение, и мысли у него все ценно. Очень мощное слово. Если вы не слушаете его, что с вами происходит? Вы страдаете. Слово учителя. Если вы не слушаете, вы страдаете. Если проявляете гордость по отношению к учителю, вы будете страдать на всю жизнь. Вот, так, вот такая реакция. Никакого насилия. Но этикет – это отношение. Если мы имеем отношение с божественной энергией, нужно быть осторожным, почтительным. То есть никогда не оскорбляйте святых людей. Никогда плохо не думайте о Боге. Даже не знаете его. Не пытайтесь это делать. Это все повлияет на нашу жизнь. Эти отношения. Никогда не критикуйте никакую религию, никакую, любую попытку духовности. Всегда принимайте хорошо, человеческую. Это первый постулат. Другой момент, мы должны также уважать положение в обществе, социальное положение в обществе. Кто-то выше нас по социальному положению. Что мы должны делать? Драться с ним, стягивать с места. Нет, мы должны служить более ответственным людям. Бывает, что человек имеет положение, но ответственность не принимает. Бывает такое? Это проблема. Но если положение соответствует ответственности, мы должны уважать это и служить ответственности. Значит, сначала мы служим знанию, потом ответственности, потом мы служим богатству, только после этого. Не так, что у нас нет ни знания, ни ответственности, мы служим богатству сразу же. Сначала знание, потом ответственность, потом богатство можно слушать, без вреда. Что станем жадными собственниками и так далее. А затем мы служим всем. Все. Мы слуги всех. Это есть наше положение в обществе. Часть служит целому. Каждый слуга, каждая часть общества, часть семьи. Мы часть, мы не целые. И наша позиция служения. В служении вы найдете себя очень легко. Знаете, как Иисус говорит? Если вы заходите в зал собраний, куда нужно сесть? Не садитесь вперед. Если вы сядете вперед, вдруг придут более уважаемые люди, вы скажете, пожалуйста, пересядьте подальше, Боже, и вам будет стыдно. Садитесь назад. И вам скажут, вы такой уважаемый, сядьте поближе сюда, и вы будете приятно, будет совершенно. Вот так вы найдете свое положение, люди укажут. Если вы находитесь в служении, и все мы находимся в служении, люди сами находят это положение автоматически. А если мы находим в сознании господства, вот тут уже непонятно, правда? Если мы все господа, если мы тут все главные, если мы все Наполеона, вот это вот ложное эго, то мы не можем понять свое место, мы просто боремся за себя. Видели кучку упражнений? Наблюдали, что это такое? Ну, архитектурное такое творение. Такая пирамидка, пирамида. И там человечки заводятся иногда. Такой пример очень приведем, сочный. Заметьте, как эти человечки ведут себя. Они все стремятся вверх. На вершину пирамиды. И какой-то червячок оказывается наверху и кричит, я главный. И тут же его раз смещают к другу же. Вот такой соперничество есть. Это в природе как бы живых существ, которые не обладают знаниями, они все соперничают, чтобы достичь какого-то самого высокого положения. Это говорится, самое высокое положение уже занято, не надо бороться. Оно уже занято. И шавася, и там сорвал. Все принадлежит Богу. Все, успокойся. У нас здесь ничего нет. Мы сюда без ничего пришли, без ничего уйдем, все. Вот этот постулат, вот это знание называется. Вот это уже будет как бы основой наших отношений. Правильное отношение к миру, как к миру людей. А что касается мужчин и женщин, это целая огромная тема семейных отношений. Но мы должны вкратце ее описать, что это важно для мужчин. Сейчас мы говорим уже философские вещи, говорить о божественные вещи. О человеке говорили, о его заблуждениях говорили, о том, что у него есть природа говорили, как важно знать ее. Но очень важно знать, что такое мужчина и женщина, кроме того, что она душа. Что это такое мужчина и женщина? Вы знаете, что мужчина и женщина никогда не поймут друг друга. Так и говорится, даже не пытаясь. Если, например, сюда придет лунянин какой-нибудь, инопланетянец спустится, вы не сможете понять долгое время вообще, что ему надо. Ни язык его, ни желание, ни атмосферу, в которой он хочет находиться, ничего. Нужно все выяснять, каждый пункт. И так есть книга такая. Мужчина с Марса, женщина с Венеры. Вот тут они встретились сегодня. Один марсианин, другой венерианин. Такая книга есть. Настолько разные психотипы. Немножко расскажем об этом. В соответствии с ведами, есть две составляющие психологии в человеке. Есть разумная сторона, рациональный разум и чувственная. Чувствую разум, ну каждый из нас есть. Мужчина и женщина. Два полушария есть. Согласны? У всех по два полушария. Я видел одну женщину, которой нет вообще мозга не было. Буквально в смысле физического сестра. Не переносно мне. Она сама об этом говорила, говорит, у меня болезнь неизлечима, у меня мозга нет. Он растворяется, уже почти растворился. Я говорю, как? А я смотрю на человека, без мозга сидит, разговаривает со мной. Не умещается в рамки моего представления о жизни. Я говорю, как? Да, он растворяется, эта болезнь, как она называется, неизлечима. И он стал, говорит, сейчас грецкий орех. Вот такой мозг у меня есть сейчас. Видел снимок. Я говорю, а что же там вообще? Пусто, что ли? Она говорит, нет, там жидкость. Там жидкость, он плавает в жидкости. Мозг растворяется. Но обычно у всех два полушария, все в порядке. И разум, чувства, они отвечают за это. Но глубина этих чувств и разума у мужчин и женщин разная. Кто умнее, как вы думаете, мужчина или женщина?
Женщина.
Мужчина скажет, ну, конечно, мужчина. Женщина не согласится с этим. Потому что вы умны каждый по-своему. Тут есть и преимущество, и недостаток. В каждой позиции, сейчас мы объясним. Мужчина, если взять его возможности за 100%, за единицу, вернее, единицу возможности, его чувства и разума, то женщина превосходит его, старинные психологи говорят, где-то примерно в 1.5 раза. И ум и чувства глубже, разум и чувства имеется. Но я вам сейчас скажу, что говорят веды. Держитесь крепко за будущее. Женщина превосходит мужчину в 9 раз. Не всякое. Сейчас таких женщин, похоже, нет, потому что психологи не найдут. Они говорят, 1.5. Я потом объясню, почему женщины сейчас теряют эту силу. А вообще, изначально женщина делена вот такой, таким могуществом материальным. Матерь мира называют. Это пальцы мира, говорится. Пальцы творения. Самая чудесная часть творения — это женщина. И в 9 раз это означает, что она более зависима от материи в то же время. Тут есть и слабость. Мужчина менее чувствительный, но более независимый. Если ему ничего не надо. Он может жить под деревом, в принципе, этот мужчина. Ему ничего осталось так, в принципе. Он активизируется в присутствии женщины. Она его зажигает, вдохновляет своими вот этими чувствами, эмоциями, желаниями, воображениями, походкой, повадками, внешним видом. Она же 9 раз. Во всех отношениях происходит. Она просто брови поведет у мужчины, и он все переворачивается. Такой стимул. Ему нужен этот стимул, чтобы он как-то мог реализовать себя, эту свою единицу, превратить ее что-то ценное. Итак, мужчина может принимать решения, поскольку он более свободен, а женщина более зависима. Она запутывается часто в этих глубоких своих ощущениях ума и разума. Чувства разума не живут. Противоречит друг другу. При этом мужчина еще имеет одно интересное свойство. Если показать вот так вот мужчину, какие 2 составляющих, вот, разум и чувство мужчины. Вот разум и чувство. Если мужчина включает свой разум, чувства постепенно устраняются, не мешают ему, вообще все подавляется. Он спокойно работает, разум, он забывает об отдыхе, о семье, о чем угодно. Ничего не беспокоит. Жена звонит на работу, пора домой, ты заработался. Да, включился. Чувства включились, жена позвонила, плакалась, разум, выслали, все пошло. Пришел домой и отвязался, чувство наслаждения. И утром он уже все забылся. Дорогой, пора на работу, он говорит. На каждом празднике женщина говорит, хватит, завтра на работу, хватит. Да подожди, ты куда это гуляет? Это мужчина. То разум, то чувство. Прекрасно устроен, смотрите, для работы отдыха. Работа, он не беспокоится ни о чем. Работает, отдыхает, нет проблем. У женщины все эти глубокие вещи работают вот таким образом. Они приспособлены не для работы, не для отдыха. Они постоянно беспокоятся, и работают, и отдыхают, и проблемы постоянно видят. Она не может принять решение, она все знает. Но в таком состоянии решение примите, попробуйте. Она идет к мужу, говорит, делай так, а не говорю, делай. Приди решение. Так не получается, это ты виноват, я тебе говорила. То есть она защищена таким образом. Если она сама ошибается, она себе не простит всю жизнь. Если он ошибается, это вот. Она тактично защитит. Она и могущественна, и слаба одновременно, видите, в этом могуществе. И мужчина тоже есть недостаток и преимущество в этом, в его позиции. И когда они вместе, они могут это как бы дополнять. Но тут есть опасность. Женщина – это единственный объект, если та, которую любит мужчина, которую он подпускает к этому тумблеру. Не всех, он туда никого не пустит, кроме любимой женщины. Она скажет, дорогой, я тебя люблю. И разум. Нужны деньги. Оп, разум. Все просто. Все просто. Почему у мужчин морщины такие вот, как у меня, так, а у женщин вот такие? В народе так говорят. Приходит муж с работы домой. Где деньги? Какие деньги? Она собирает все эти деньги, она руководит. Пойдите в магазин, посмотрите, там одни женщины в магазине, мужчин там нет вообще. Там для мужчин там один только прилавок с ботинками и все. Несколько брюк, остальное все для женщин, все. Женщины, они владеют всем ресурсом. Она его вдохновляет, она этим всем пользуется. Собственно, ей нужно это. Мужчина – это ее способ продвинуться, получить все. От мужа она все получает. Ребенка от мужа получает. деньги от мужа, положение, репутацию, общество, все она от мужа получает. И если она получает без мужа все это, это и чести не делает. То есть женщина сильна, когда получает от мужа это все. Если же она подражает мужчине, тут опасная вещь для женщины. Она теряет чувствительность. Свои 900%. Она становится обычным человеком, просто в форме женщины. И как же тогда вдохновить? Почему вдохновить, если нет этого внутреннего потенциала творческого? Она может петь, танцевать, предсказывать будущее, лечить. Это уникум. Все. В целомудренном развитии, она целомудренная женщина, она уникум. Но если она подражает мужчине, она грубеет. И мужчина теряет интерес к ее внутренней жизни, просто привлекает свое тело. Тело надоело, он отворачивает. Он жует резинку, пока там есть вкус какой-то. Вкус нет. Надо новую резинку. Вот и все, что происходит. Происходит самое опасное положение в социуме, в семье, когда женщина становится никому не нужной. Это хуже всего положения в обществе. Если эта чувствительная часть творения не удовлетворена, женщина болит, беспокоится все общество. Одна удовлетворенная женщина, весь коллектив может превратить в хаос. Несчастная женщина. Или одна обиженная женщина. Бойтесь всего, это самое сильное. Проклятие обиженной женщины. Это самое большое. Продолжительная сила. Поэтому эти отношения, они привлекательны мужчины и женщины, но также они могут быть опасны. То есть с огнем не играют. Женщина это огонь, а мужчина масло. Мужчина становится слабее, когда женится, а женщина становится сильнее. Масло в огонь попадает, сильнее становится. Знаете, отец Мухаммеда описывается, пророка Мухаммеда, он сиял, как бы молод, все видели сияние твоего лица. А когда женился, сияние исчезло. Так написано. 50% благочестия муж дает жене, когда женится. Усиливает его положение. И если женщина не использует их в служении мужу, говорится, она тигрица, пьющая кровь. Если она не служит, не уважает его, если она вредит ему мужскому достоинству, унижает его и так далее. Знаете, мужчина всегда имеет такую природу перед женщиной немножко показать себя. И женщина должна принять это от него, мужчина. Показать, что он уважает эту природу. Там он становится сильнее, на самом деле. Если она требует только секс, деньги, он теряет силу постепенно, и она же его и не уважает. Раньше он был такой, только я подумал, как он стал. А кто его таким сделал? Женщина. Также мужчина, который не выполняет своих обязанностей, не поддерживает свою должным образом, он теряет уважение в глазах жены, и она начинает думать о ком-то другом. Если он не заботится о женщине, женщина теряет уважение к нему. Вообще, если о женщинах не заботятся, то они теряют все. Красоту, здоровье, погружаются в скорбь. Скорбь считается самой опасной энергией во взаимоотношениях. Если мы распространяем скорбь, мы разрушаем общество вообще целиком. Скорбь – это значит болезнь, потеря красоты, богатства и остального, и престижа общества. Человек должен быть наполнен всегда радостью, оптимизмом, счастьем, как мы говорили, когда выполняет свои обязанности. Женщина как женщина, мужчина как мужчина, тогда они счастливы. Понимаете? Они не будут счастливы, когда поймут друг друга. Это невозможно. А когда просто выполняет свои обязанности в семье. Нужно просто знать, что такое женщина, такой мужчина, кто что, например. Итак, роль женщины эмоциональная, глубокая. И она всегда что-то переживает, верно? Ей нужно с кем-то поговорить. И поговорить нужно долго. Ну, чтобы до конца выглядеть все. Муж приходит с работы, и она начинает говорить. А муж, мужчина, он настроен на слушание для принятия решений. Он же принимает решение, у природы такое. Он слушает. А, все понятно, все ясно. Делай так, так, и все нормально. Все, я пошел. Все, решение принято. Все закончено. Что думает женщина? Я ему не нужна. Ей не нужно никаких решений. Нужно просто, чтобы он ее заслушал до конца. Все эмоции пережил. Как моя тетя, она постоянно будила дядю ночью. Рассказывала сны, которые есть. Слушай, послушай, да, слушай. Да не засыпай, слушай. Для мужчин это вообще не нужно. Зачем так долго все это обсуждать? Есть решение, все понятно уже. Но если он так поступает, женщина чувствует, что она брошена, не нужна. Нет поддержки эмоциональной. С другой стороны, мужчина, он принимающий решение, он важный человек в семье, правда, чтобы так себя чувствовать. Он должен получить поддержку от себя, что он важный человек. Вдруг она подходит и говорит: дорогой, знаешь что, я тебе скажу, ты должен сделать так, так и так. И она, может быть, даже права, она же видит все хорошо. Что он думает? Она меня не ценит. Она считает, что у меня собственных мозгов нет. Любой непрошенный совет мужчина примет плохо. Непрошенный совет. Но если он спрашивает, вот она может ответить, как министр говорится. Женщина может давать совет очень хороший. Но непрошенный совет для мужчины – это оскорбление. Ведь так они устроены. Это просто нужно знать. Вы никогда этого не поймете, потому что мы противоположный пол. Это просто веды говорят, чтобы мы знали. Также муж должен сам покупать украшения жене. Подарки. Регулярно. Почему это пишется в этом? А он забудет об этом. Поэтому ролик какой? Он уже женился, расписался в ЗАГСе. Все же, все понятно. Чего ты пишешь? Дорогой, ты меня любишь? А что за странный вопрос? А что можно писать в ЗАГСе 2 года назад? Ну, ты мне делал немного подарка. А что тут такого? Мы можем уже расписать и все. Свидетельство о браке есть. Зачем нужно еще подтверждение какие-то? Все, живи спокойно, я твой муж. Нет, ей нужны постоянные подтверждения, что любовь есть. Женщины и дети на одном уровне. Их нужно любить и говорить каждый день хорошие вещи. Почти каждый день. То есть она питается этим. Она смотрит, красоту черпает от этого всего. Это ее природа. Получать от мужа вот такие вещи. А муж делает подарки, украшения, заводится. А эмоциональная сторона жены, это написано в Ведах, потому что муж склонен забывать об этом. А женщина принимает ту аскезу в жизни, которую принимает муж. И идет за ним. Если муж не курит, жена не будет курить физически. Была такая женщина Гандхари, легендарная женщина Махабхараты. Ее муж был слеп от рождения. Она не знала об этом. Она узнала об этом день свадьбы. Ей сказали: твой суженый уже едет, все. Твой муж, родственники, там священники, они знают, что этот человек ей подходит по улице. А она не видела его еще. Вы не до сих пор так выходит замуж, очень браки крепкие. Разводов нет. Интересная наука. Итак, она не смотрит в окно, и она спрашивает служанку, подругу: какой он там? Расскажи. Он уже едет, да, там, он уже едет, смотри, там колесница, это царь. Красивый? Красивый. У него есть какие-то качества величественные. О, видно, что человек разумный. На самом деле, настоящий монарх. Достойная тебе пара, Гандхари, они не ошиблись. Тебе нашли настоящего жениха. Это мудрецы сделали. Слушай, Гандхари, только один недостаток есть у него. Гандхари, подумай. Подумай хорошо. Один недостаток, но он перечеркивает все остальные. Какой недостаток? Он слепой. От рождения, оказывается. Может, ты выберешь другого мужа? Что ты ему говоришь, подруга? Если я подумал об одном мужчине, как о муже, не могу уже думать о другом мужчине, как о муже. Выбор сделан. Принеси повязку, он сказал. И сделал себе глаза на всю жизнь. Это женщина. Это великая женщина. 7 великих женщин описывается Махабхарате, самый яркий пример. Как они следовали. И эта могучая женщина, она обладала мистическими ситхами. Это один из величайших лидеров времени того был, эта женщина. Сейчас у нас другая немножко картина, к сожалению, потому что у нас в обществе неуклонно растет сексуальная энергия, увеличивается, накапливается. Образ жизни сейчас информация такова, что она развивается. Если дать ей волю, это говорят, она разрушится общество постепенно. Люди станут как животные жить. В итоге. Очень много будет самоубийц, насильников, обманщиков. Самые грязные пороки отсюда будут происходить. А знаете, что важно? Что самое важное, какая энергия в обществе? Материнская энергия. Вот сейчас у нас немножко меньше. Даже бабушки, знаете, так вот наряжаются и идут куда-то. Материнская энергия. Вот что сила человеческая главная. То есть муж и жена, они тоже важный момент. Но муж и жена — это наш выбор. Мы любим, потому что выбрали сами. А мать не выбирает. Мать любит всех, кто появляется по-настоящему. Это любовь высшая, она не скорыстная. Фактически мать приравнивается к жизни святого. После Бога самое почитаемое существо будет иметь мать. Если мы оценим эти вещи, Бог, мать, Родина, общество, мы постигнем науку взаимоотношений. Это ее сутра. Это главная ценность. Начиная с божественных энергий, самостоятельно, что я есть частичка Бога, Его слуга, и у меня есть предназначение служить Богу. Животные служат чувствам, но я человек, у меня есть разум, свобода выбора, знание для чего, что я могу служить миссию божественную. А потом уже я смотрю на общество, на семью, на детей, эти традиции передаю дальше. Да, у взаимоотношений должна быть цель. Какова же цель взаимоотношений? Чувство наслаждения? Тогда зачем мы ищем мужчину и женщину? Есть сейчас другой вариант. Мужчина с мужчиной женится в западном мире. Для чувства наслаждения это лучше. Они лучше знают психологию друг друга. Могут утверждать, что кто лучше. А женщина – женщина. Тогда мы теряем понятие матери, понятие семьи, понятие родины и понятие Бога. Все теряем. Видите? В природе есть такая гидра. Там нет мужского и женского условия. Как она размножается? Почкование. Вырастает в голову такая же гидра, отпадает и все по итогу. А что удобно было? Зачем эти проблемы? Мужчина, женщина, это же. Сидите на лекции, перерастают, убегают точно все. Но природа пошла каким-то странным путем, смотрите, почему? Потому что мы должны просить науку взаимоотношений. Это и главная наука божественная. Наука взаимоотношений. Мужское и женское начало есть Бог. Кто он? Мужчина или женщина Бог? И то, и другое. Он источник силы. Абсолют вмещает в себя все. Если есть мужчина и женщина, это принцип оттуда. И так мы постигаем. Если мы живем правильно по законам дхармы, природы, данной Богом, мы постигаем Бога в своей семье. Я видел такую семью в Узбекистане. Это известная семья. Я вообще увидел их прабабушку. Она еще была жива, когда лежала в постели. Прямой потомок Мухаммеда, бабушка. Я был потрясен, какие традиции эта женщина поддерживала в их роду. Какая силища была, какая святость. Невероятно. Я оценил, что если в семье есть какой-то святой, это великая удачница. Это невероятно. Потому что обычно святые у нас где-то далекие, в книгах, где вы там знаете. Кто там верит, кто не верит, это вообще. У нас такого не бывает. Но вот в роду человек живет как святой, но образ жизни святой. И вы видите, что это совершенно другое уже качество, другая формация. Другая цивилизация. Таким образом, все начинается с понимания матери, долга, мужа и жены, что любовь без долга, без обязанностей – это не любовь. Это проходимцы. Говорит, я люблю, но на одну ночь, хорошо. Без жены, без детей, без семьи, зачем все это? Просто так, полюбили все. Говорит, я люблю, но хочу семью, детей и все остальное. Вот это уже можно принять, что-то серьезное. То есть, видите, без законов Бога семья и отношения не постигаются. Потому что основаны на долге перед Богом, прежде всего. А не друг перед другом только. Если вы думаете, что уже жена была довольна моей деятельностью, или дети были довольны, начальник на работе был доволен, это несовершенно. Когда Бог доволен, тогда все совершенно. А в конце концов, человек должен осознать более высокие реалии. Это ведическая культура. Теперь мы оставим время на вопросы. Это была одна лекция, мы сделали обзор науки взаимоотношений. Сейчас можно спросить любой вопрос конкретный о ситуации, как вы хотите. Записки или устно говорили о ложном эго, о том, что оно бывает высоким и низким. В чем опасность низкого ложного эго? Ложное эго значит гордость ложная. Низкое ложное эго опасность в том, что человек находится на низком уровне сознания, привычек, образа жизни и гордится этим еще. Это очень опасно. Эта позиция значит не знаю и знать не хочу. Очень сложная позиция. Такому человеку помочь практически невозможно продвигаться. Если я чего-то не знаю, это хорошо, это не проблема. Не проблема. Я могу узнать. Процесс захватывающий. Получение знаний. Но если я не знаю и знать не хочу, это большая проблема. Вот это ложное эго, самое плохое. Такой вот у вас есть? Дети такие есть? Бывают такие дети? Не знаю, и знать не хочу вообще. Что с ним поделать? Очень сложная ситуация. Это ложное эго, очень низко. Высоколожное эго, что человек, он видит уже реально, чем можно гордиться. Например, чем гордится священник? Веда говорит, тем, что он не берет себе больше, чем нужно для жизни. Этим можно гордиться. Это гордость хорошая для него, полезная. А чем гордится царь, имея все царство? Что является истинной гордостью? Что он в случае необходимости может выйти вперед на поле битвы и отдать свою жизнь за высшим делом? Хоть сейчас. Готов. Это его гордость. А чем гордится торговец, богатый человек? Тем, что он занимается благотворительностью, пожертвованием на хорошие дела. Этим он может гордиться. А чем гордится рабочий? Тем, что он честно трудится. Вот этим люди могут гордиться, согласно своей природе. Если он просто гордится дурными привычками, это низкая гордость. Можно активных вопросов. Любые, какие хотите вопросы. Это всем интересно было?
Да.
Хорошо, тогда давайте вас обсудим. Дальше. Да, мы не писали еще до уровня. Хороший вопрос. Мы говорили, что есть 5 уровней сознания. Написали Аннамая, Пранамая, Гьянамая. Еще 2 осталось, я как раз расскажу. Выше это уровень Вигьянамая. Знаете, что такое Вигьянамая? Когда то, что вы знаете хорошо, вы начинаете делать. Спросим людей, верите в Бога? Сейчас большинство людей скажут, да, эта цифра сейчас увеличится, скажем, днем люди стали верующими. Скажут, да, Бог есть. Теперь следующий вопрос. А почему же люди так, как будто Бога нет? То есть гьяна — это знание. Бог, наверное, есть. А где гьяна — это действие. Это выше. Если вы хотите знать, кто стоит на пороге совершенства человека, то так вы поймете эту признаку. Он уже действует как совершенный человек. Все поступки его возвышены. Образ жизни. Сейчас очень мало-мало людей найти именно по образу жизни найти великого человека. По положению можно найти по славе, но по образу жизни очень мало. Вигьяна очень редко встречается. Она же включает в себя и ум, и прану, и пищу. Все в себя играет. Если вы правильный образ жизни ведете, все получаете. Не забудьте себя о чем больше. И выше этого есть уже Анандамая, это последняя платформа, высочайшая платформа, Ананда буквально переводится, высочайшее блаженство, блаженство, счастье. Энергия счастья включает в себя свои правильные поведения, правильные мысли, и прану, и пищу. Иисус так и говорил, что если вы уже находитесь в божественном сознании, не заботьтесь ни о пище, ни об одежде, что вам есть, что вам есть, не думайте, все приложится. Здесь это более сквозифицированное выражение, да? Это принцип. Значит, то, что нам нужно, просто быть счастливыми людьми. Счастье нужно. В счастье, в свете энергии есть необходимые. Что называют предательством? Как общаться с человеком, который предал? Измена. Измена, имеется в виду. Если говорить об измене супружеской, если жена изменяет мужу, то написано, он может выгнать ее из дома. А может жить дальше. Может и так, имеет право так и так, греха не будет ни в том, ни в другом случае. Просто выгнать жену из дома – большой грех. Но если она изменила, человек может выгнать жену из дома. Не будет права. Но может остаться. Если мужчина изменяет женщине, то природа мужчины в этом плане описывается природой дурака. Тут дорогу больше прощается. В вопросах любви мужчина дурак, конечно, женщина. Женщина, она как раз эксперт в этом. Если женщина просто касается какой-то мужчины, настоящую женщину, то для нее это не то, что когда касается мужчины. Это совсем разные вещи. Видите, как культура, если какой-то мужчина так взял женщину за руку, это уже должен быть ее ужин. Все, уже контакт, она это уже ощутила. Все, она глубоко устроена. Поэтому женщин охраняли, оберегали, то есть до замужества и так далее. И муж оберегал, чтобы так, всегда по защите этой женщины, эмоциональной, духовной, во всех отношениях. То мужчина, как если бы грубее устроен, его может окрутить какая-то форма, он в этом смысле дурак, потом он понимает, уже поздно вообще. Поэтому тут больше какого-то прощения может быть. Хотя перед женщине это очень трудно, правда, потому что друг такое сделает. Она будет дышать, так сказать, тяжело огнем. Тем не менее, все же рекомендуется сохранить семью для женщин. Такая рекомендация. Можно ли верить мужчине, который говорит, что не хочет детей, так как не готов? Можно ли верить мужчине, который говорит, что не хочет детей? А почему нельзя верить, если не хочет? И вы не верите? Я думаю, все абсолютно ясно. Он не хочет, значит не хочет. Все ясно и понятно. Или вы думаете, как хитрит, как женщина? Это женщина так может говорить. Наоборот, все говорит, она с целью, наоборот, пробудить нам интерес. Они там знакомятся, гуляют уже, и мужчина немножко привязывается, и в то же время он не спешит принять решение, просто наслаждается ему ни о чем. Тогда женщина говорит, ты знаешь, вот я бы за тебя никогда бы замуж не вышла. Думаешь, ну да почему ты мне замуж не вышла? Подожди, что, я плохой, что ли? Он активизируется в этом плане, наоборот. Это трюк женщины. Но если мужчина говорит, что не хочет детей, принимайте это как есть. Он их точно не хочет. Вообще редкий мужчина хочет детей сейчас. Может быть, на Украине больше этого. Я вижу, что здесь много мужчин в зале. В России мужчины почти не ходят на конференции, полный зал женщин. Здесь больше добродетели в мужчинах на Украине. Более добрые. Для мужчин это самое важное качество – доброта. Не агрессия, а доброта. Как понять или помочь человеку с низким ложным эго? Нужно путем диверсии это делать. Ложное эго имеет одно преимущество. Человек тупой. И можете сделать ему что-то полезное, помимо его желания и воли. Он даже не заметит ничего. То есть есть преимущество. Например, одно из самых могущественных средств улучшить семью – интеллект. Уровень духовной семьи, потенциал творческий, вот этот духовный, культурный, это готовить пищу освященную в доме. Прямо дома готовить. И кормить всех просто. Может даже не говорить об этом, не мужу никому. Готовить там на кухне чисто, все по всем правилам. Можем потом сказать отдельно, как это все делается. Как пища освещается, как она готовится, какая точная пища должна быть там для этой цели. И вы увидите, что у вас на глазах будет трансформироваться. Очень сильный фактор. Освященная пища. Вот так. И люди могут даже просто едят как пищу, но это освященная пища. Или включать музыку духовную иногда в квартире. Не спрашивай, просто красивая музыка есть. Но она духовная, она тоже постепенно очищается, это неосознанно. Поэтому низкое ложное эго. Низкое ложное эго – это неприятная вещь, потому что человек, если он на уровне осла находится такого симпатичного, то его будут эксплуатировать сильно, будет сильно страдать. У осла есть два качества природных, что делает его очень удобным для эксплуатации. Это глупость и упрямство. Вот эти сочетания, эксплуатируйте сколько хотите. Он глуп и упрямый. И все будут его обманывать. В Индии мы видели, как работают на ослах. Это чудовищная картина. Я уверяю, что вас это поразит, если первый раз увидите. Это маленькие вот такие существа, вот такие. На них наваливают песок, цемент, кирпичи, не страшно, тяжко. И на стройку. Это животное. Вы спросите, почему животное держит этот груз? Его даже не дрессировали. И он держит груз, будет стоять и упираться, потому что упрям просто. Все не дают, эти можешь упираться, ты природа, тупой. Он способен, видите, наваливать, говорит, наваливайте его груз, пожалуйста, не проблем. Это его можно гордо, знаете, держать. И глупый. Только нужно найти способ, как его двинуть с места. Так не вклиниться. Ни за что все. Покажите пучок травы, смотрите, перенос не пойдет. Вот и все. Но не хватает разума понять, что травы полно и так работать не будешь. Если человек становится глупый и упрямый, это несчастье. Поэтому старайтесь что-то делать. Неважно, понимаю, не понимаю, но что-то хорошее нужно давать, предлагать что-то. Иногда что-то говорить на какие-то духовные темы, заводить разговор. И так далее. Как воспитывать мальчика, если он растет без отца? Хороший вопрос. Помните, мы говорили, что женщина, она не может принять решение, она все понимает, но не справляется с ситуацией, особенно когда у нее сын растет без отца. Она не может его строго наказывать, подобно отцу. У нее есть чувство матери в душе. И разум понимает, что надо наказать, и чувство, и вот проблемы. Поэтому, если нет отца, такое часто бывает, должен быть другой авторитет, на который мать ссылается, и в который ребенок тоже должен верить. Поэтому, если в семье есть в центре Бог, это несложно. Почему так нельзя делать? Писание говорит. Мы читаем с того каждый день. Это уже авторитет, уже сила, уже подтверждение. Так женщина говорит. Не делай этого, отец придет, накажет тебя. Она ссылается на отца, если сама не может сказать отец, отец, да, точно, отец строгий. Он боится. Также здесь, если нет такого отца, есть другой отец, нужно знать об этом. Это нельзя упускать из воспитания детей. Если даже есть отец, и нет Бога, будет другая проблема. Если есть Бог, все понятно. Бог говорит, отец принимает, жена за ним, ребенок царствует на своем теле. Так, все в порядке, гармония, решение. Если Бога нет, то у отца свое мнение, а у матери свое мнение. А какое мнение у ребенка? Третье. Так все не распадаются. Поэтому в любом случае должен быть какой-то еще высший разум. Кто или что причиняет страдания тому, кто не слушает учителя? Кто или что причиняет страдания тому, кто не служит учителя? Это интересный вопрос, хороший вопрос. Мы говорили об этом, правда? Хотите подробнее об этом узнать? Смотрите, что происходит. Когда говорит учитель, настоящий квалифицированный учитель, не путайте с опытом школьного учителя, хотя бывают и те хорошие учителя, но настоящий гуру, уполномоченный. Знаете, что он говорит? Он говорит не от себя, он говорит от сферы души в сердце. У каждого есть сверх душа, сердце Бога. Он знает, что она говорит. Это и есть учитель. Если он не знает, то не может учить. Там вот дальше может видеть истину. Это он может говорить. И когда он дает наставление, вы чувствуете, что ваша совесть подтверждает, что он говорит. В этом сила. Он говорит извне, но изнутри эта сила подтверждает его слова. И вы не следуете его наставлениям. Вас замучит собственная совесть потом. Понимаете, какая проблема? Это психологическая проблема. Если вы видите человека, который находится в таком состоянии, когда совесть его мучает, вы уже не доверите ему какой-то ответственной работы, верно же? Люди вокруг, понимающие. И идет одна реакция дальше. То есть пока мы не разберемся с голосом совести, наш порядок не придет. Поэтому говорится, что ослушаться слово учителя последствия. Серьезно. На самом деле, ослушаться слово родителей, то же самое, с родителей квалифицированы, духовно. Это то же самое. Первые учителя – это родители для ребенка. И без благословения родителей они даже не вступали в брак, не приступали к какой-то деятельности. Посмотрите Библию. Это закон непреложный. По мере того, как духовное знание уходит, родители уже не имеют такой силы авторитета. Ну, решай сам. Не знаю, что ты сам хочешь, что делаешь, жить на кого хочешь, я же не знаю. Мне лучше не вмешиваться в это. Нет проницательности больше, нет такой силы. Но вообще родители также подают такую силу, полномочия. А их обязанность благословлять как раз своих детей. Давать им имена, обучать и благословлять. Каково отношение ведическом обществе к переходному, к критическому возрасту? Критический возраст, есть несколько критических возрастов. Есть юношество, есть уже 50 годов переходный возраст, критический кризис. Это момент угасания, там тоже есть одна проблема кризисная. Попытка быть балансом, как бы вспышки. Могут быть чувств сильнее. Но юношеский возраст характерен тем, что сексуальная энергия пробуждается уже в это время, проявляется, и человек начинает себя утверждать независимым, заявлять о себе как независимом существе. Это кама, то есть зрелость некоторая, сексуальная природа работы. И в этом случае, пока человек не женат, юноша, 15, 16, 17 там, лет, скажем, 18 лет. Это возраст, когда родители с ним должны быть строги, как тигры, буквально говорится. Что это самый опасный период времени. Если не проконтролируете в этом возрасте ребенка, юношу, он может в очень опасный момент. Поэтому им самое строгое воспитание. С 5 лет, до 5 лет это царь ребенок, его строго не воспитывают, не наказывают. С 5-летнего возраста пробуждается разум уже, понимание к вещи уже постепенно дисциплинирует. Больше, больше, больше. К 12 годам он уже должен знать все науки, их суть. К 12 годам, не позже. Что уже в этом возрасте начнет пробуждаться вот эта энергия сексуальная, и уже не будет этого глубокого образования, будут уже практические навыки, он перейдет на эту платформу. Дворянские дети, род России, революционные, к 12 годам знали уже до 5 языков, умели играть на всех музыкальных инструментах, которые необходимо, танцевать, науки, все, они же были образованы. Потом мы обретали некоторые практические навыки и все. Это то, что также ведок подтверждается. Итак, пока человек не женат или девушка не замужем, они должны быть дисциплинированы, чтобы не испортить себе жизнь и другим. Затем, когда они женятся, они друг друга сами контролируют. Там есть ревность, законы верности и так далее. Но девочек не воспитывают строгими методами, дисциплинарными. Так же, как и мальчиков, нельзя. Они более чувствительны, они, собственно говоря, женщина – существо практически неисправимое. Из этой глубины своей труднее исправляться. Она исправляется только при помощи любви. Кому-то нужна, она может стать какой угодно для этого человека. Только в этом случае. Ради ребенка она может много сделать. Но сам по себе ей очень трудно. Если женщина алкоголик, известно, ей труднее выдернуть, чем мужчина. Или наркоманка. Это намного труднее, она глубже. Поэтому женщина, она зависит от любви. И для женщины это отдельная наука уже. Отдельная тема. 7 уровней любви – это отдельная тема. Если она хочет любви, то есть такая наука тоже, как двигаться в этом направлении. Что на расти? Практически больше, чем ничто. Все. Если ничего не будет, я так помню, что все будет. Как можно помогать людям раньше вести себя через богатство? Хороший вопрос. Уверен, что богатство? Если вы имеете деньги, я не только богатство. Богатство – обмен богатства. Вот как вы обмениваете богатство, насколько вы счастливы. А не столько вы стережете их. Разве есть вторая, есть на самом деле богатые, счастливые. Богатство – в обмене, это обменивается. Это богатство. Так, теперь это богатство. Все кто не находится, для потомков там будет раз, не знаю. Это ступец происходит там в лагерях. У Пушкина есть такой образ. Несомненно. Если вы Обменять весь богатство каждый день на $1000, то богаче того человека, который хранит миллионы, обменивается на $100. Понимаете, какое измерение? Другое измерение существует. Реально, в каком богатстве вы живете, а не сколько вы в уме храните. Человек он наслаждается в уме просто. Вот я буду миллионером. И счастливый ходит. Верит в это. А сейчас ты миллионер? Сейчас нет. Но я был миллионером. Вот и все. Иллюзия. Дайте человеку мороженое с золотой посудой. Он будет такой доволен. А дайте ему ладони, будьте доволен. Но вкус мороженого тот же самый. Но в уме он будет наслаждаться больше золотой посудой. Вкус мороженого не изменится. Вот ты просто деньги накопил, думаете, я богат. Ну и что? Это дает какое-то счастье реально. Пока вы это не будете, не включите в любовный обмен, никакого счастья вы не почувствуете. Потому что знать, как свое богатство реализовывать, не теряя потенциала. Вот это называется уже богатый человек. Этому физическую культуру уже обучают. А просто воровать деньги, ну, это же разные формы воровства денег. Теперь это же бизнес. Если так уж быть прямо бухать. И без обмена, и без жертвы это ничего хорошего общества не приносит. Люди все завидуют богатым. И мы живем в атмосфере зависти окружающих людей. Поэтому богатые люди не строят такие дома с толстыми стенами, с решетками, с охраной милицейской часто. Я видел с ключепроводкой, там у них сейфы, винчестеры, глазки, железные двери, решетки. То есть тюрьму себе строят. И живет, наслаждается богатством. Вот и все. Это как бы мнимое богатство, скорее всего. Настоящее богатство, когда деньги вам приходят сами. Умеете так жить? Вот это физическая культура. Вот такой образ жизни, когда деньги приходят сами. Ну разве вы так не дожили? Вы имеете такой опыт? В детстве деньги к вам сами приходили? Были ребенком. Вот станьте как дети, говорил Иисус Христос. Полюбите Бога, и деньги будут приходить сами. Вы видели где-нибудь в Библии, читали в Евангелии, что Иисус работал на производстве денег? Чтобы заработать какие-то деньги. Говорит, там вы вообще не думаете об этом. Вы можете иметь целый мир. Вот он перед вами, пожалуйста. Это вопрос отношений уже. Думаете, мало богатства, что всем не хватит? Да его океан этого богатства. Просто мы немножко путаем. Мы перепутали деньги с дарами природы. Настоящее богатство – это дары природы. Это жизненная сила. Деньги не должны служить этому принципу, а не наоборот. Не жизнь несет служить деньгам, а деньги – жизненная сила. Что посоветовать таким людям, как на практике убедиться, что есть более высокие цели. Пока человек богатый, имею в виду денежно богатый, не сможет совершать ягью, жертву какую-то ценную, он не почувствует счастье от своих денег. Один человек богатый приходил к Прабхупаде. Это великий святой. Гулял по утрам, если он знает, что он по утрам гуляет, он тоже присоединялся и гулял, там слушал, на этот вопрос задавал. Рядом со святым чувствовал себя очень хорошо. И он жертвовал деньги там то на храм, то на пир какой-то бесплатный. Богатый в Индии все жертвуют деньги. И однажды Прабхупада шел и спросил его: «Слушай, ты откуда берешь эти деньги? Ты очень богатый. Мне стекло не зло, Прабхупада. Стекло делаю. Стекло сюда нужно. Хороший лист. А откуда ты берешь стекло? Стекло, есть процесс из песка. Есть процесс из кремния, вырабатывается стекло, плавится. А песок откуда берешь? Из песка полный, на море. Так ты воруешь у Бога, сказал Бог. Ты вор. Он сказал, это очень серьезно. Это не было шутки разговора. Он сказал, серьезно и основательно. И пошел дальше молча. А человек бежал, думал, вот это да, за уборный. Прабхупада, но я жертвую деньги все-таки на храм, там, на бесплатные пиры. Значит, не такой уж большой убор. Пока вы не поймете, что все ваши деньги принадлежат Богу, вы никогда не будете счастливы с этими деньгами. Вы будете просто плохо спать от большого богатства. Вы даже к себе потеряете доверие. Будете думать, хорошо, и спят вообще, уже не уверен в себе. И спрячьте в какой-то момент так, что забудете, куда положили. Все равно их потеряете. Либо деньги уйдут от нас, либо мы от денег уйдем. Поэтому, скорее всего, нужно их правильно использовать. И детей научить тому же самому, как использовать правильно. Потому что деньги мы оставим их, но как они воспользуются, это страшное дело может быть. Царь Соломон скорбел в конце жизни по этой причине. Он сделал невероятную вещь. В истории Библии это самый величественный царь. Но он умер в скорби, потому что он увидел, что потомков нет, которые оценят то, что он сделал, и правильно этим воспользуются. Мой труд весь напрасный, суета судьи отсюда. Это величайшие деяния по любви. Сейчас таких мы не найдем. Он умер в скорби, потому что не было передать кому традиции. Неужели думаете, что достаточно деньги передать своим потомкам? Иногда мы деньги передаем, а они умирают, эти деньги, а просто разрушают эти богатства. Особенно, если деньги были накоплены неправильным образом, по закону кармы, потомки растранжили это богатство. Камень камня не останется. Так что богатство — это очень интересная тема. Очень важная тема. И вы не случайно спрашиваете, потому что вы чувствуете, что просто иметь деньги недостаточно. Это что считается счастливым человеком. На деньги счастье не покупается. Итак, скажите, сколько времени у нас еще осталось? Все. Все, в нашей любви стекло. Мы должны закончить лекцию. Большое спасибо всем.